говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как относятся абхазцы к независимости их республики? Мораль и правосудие, процессы против бывших коммунистических лидеров в Европе и рассказ об общероссийской образовательной программе «Успешное чтение». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Признание России независимости Абхазии еще больше укрепило многих жителей этой республики в мысли о недопустимости возвращения в состав Грузии. Наш корреспондент Олег Кусов недавно побывал в Абхазии, пытаясь в беседах с простыми жителями республики отыскать ответы на вопросы, почему в Абхазии приветствовали московскую политическую инициативу и убеждены в невозможности совместного проживания с грузинами.
Сегодня Абхазия политизирована как никогда. Боевые действия в Схинвале и его окрестностях сколыхнули и эту республику. Последующее за ним признание независимости со стороны России вселило надежду абхазам на еще более существенную политическую, экономическую и военную помощь Севера. При этом многие в Абхазии не скрывают, что в последние годы Москва не раз давала поводы для разочарований, официально поддерживая территориальную целостность Грузии и экономическую блокаду самопровозглашенной республики. Некоторое недовольство прошлыми действиями российских властей в отношении Грузии еще улавливается и сегодня в беседах с ухумцами.
15 лет нас водят за нос, какие-то переговоры устраивают, вокруг нас идут приготовления, вторичные нападения на Абхазию. Мы об этом говорили, никто нас не слушал, и Россия тоже так делал вид, что он слушает, но таких радикальных мер, радикальных шагов не были приняты, как, например, сейчас вот нападение на миротворцев в Южной Осетии и следующий заход был, наверное, поход на Абхазию.
Говорил житель абхазской столицы Константин. Но после признания абхазы уверовали в Москву. В Сухуми сегодня политики готовы рассуждать почти все, независимо от возраста, национальности, образования и других факторов. Речи здесь похожи. Они сводятся к мысли, что Россия должна быть обеими руками за абхазцев и осетин.
Все сознательное население республики четко представляет себе, мы в составе Грузии жить не хотим. Но как и в любом нормальном обществе, существуют люди, которые как бы неадекватное поведение демонстрируют. Может быть, такие есть, но, по крайней мере, среди моих знакомых и среди знакомых моих знакомых таких людей нет.
О, безусловно, давно должна быть Абхазия. Ну, по праву Абхазия же, она вогнана в эту грузинскую СССР, Берия, Сталином. Весь мир этот Запад осуждает политику Сталина, а вот в этом вопросе они вдруг как будто все так и надо. Непонятно.
Мы в Абхазии хотим точно того же, чего хотят люди во всех странах мира, в той же самой Америке, в той же самой европейской стране. Мы хотим жить мирно, свободно, безопасно. То есть и в данном случае любого вы спросите в Абхазии гражданина, мы видим, что эту безопасность на сегодняшний день нам может обеспечить Россия.
В Сухуми немало следов вооруженного конфликта начала 90-х годов прошлого века. В центре города я наткнулся на обгоревшее здание бывшей президентской администрации. Полуразрушенные дома также можно встретить во многих городских районах. Каркас сгоревшей гостиницы «Абхазия» на набережной, хорошо известной по советским открыткам города, усугубляет ощущение запущенности черноморской жемчужины. Хотя уже рядом можно увидеть пример другого рода, со вкусом восстановленную новую гостиницу, ставшую визитной карточкой города вместо Абхазии. Напротив двух гостиниц, сгоревшей и восстановленной, ежедневно собираются горожане. После рынка это второе место в Сухуми, где можно не только узнать последние новости, но и поспорить о жизни, поиграть в нарды или шахматы. Многие из моих собеседников свои размышления начинали с истории.
Кому хочется такой кусок, райский кусок отдавать кому-то? Они же зубами всю жизнь цепляли и будут цепляться до последнего. Вообще Абхазия была всегда в стыке таких глобальных процессов, когда происходило, и Запад все время вмешивался в эти внутренние дела Кавказа. И я уверен, сегодня вот все это планомерное давление на Россию. И российские политики это все прекрасно понимают, не могут позволить.
Так считает сухумский художник Виталий.
Абхазия, она была включена в состав Грузии насильственным путем, то есть по воле Сталина. То есть изначально и в Российскую Федерацию, и в СССР Абхазия и Грузия обходили как два равноправных государства. И поэтому как бы у абхазского народа всегда вызывало отторжение чувство несправедливости, то есть почему они были введены в Грузию. И как бы, наверное, это единственный народ Абхазии, который, находясь в Советском Союзе, в тоталитарном государстве, то есть они периодически, с периодичностью каждые 20-30 лет, они устраивали какие-то народные волнения и требовали как бы для себя больших прав, больших свобод. При этом как бы отношения с грузинами оставались нормальные, но когда началась война, сами местные жители, грузины, они настолько восприняли радостно это событие, то есть они, опять-таки, может быть, в этом не совсем их вина, почему? Потому что до этого велась очень активная пропаганда. То есть грузин выставили как народом таким забитым, как народом, который на свете претерпел такие как бы мучения, лишения, которых больше никто не претерпел. Ну и сам тезис, который Гамсахурди ставил во главу своей кампании, это «Грузия для грузин». То есть никому не хочется чувствовать себя чужим в какой-то стране. И вот то, как активно грузинская население поддержало вторжение грузинских войск в Абхазию. То есть, если бы грузинское население, оно бы как бы воспротивилось бы этому, война бы не приняла такой характер крупномасштабный и так далее, перешла бы скорее в политическую плоскость.
Это было мнение юриста Олега Басария. 85-летний сухумец Гусейн обосновывает абхазо-грузинские противоречия тоже историческими фактами, но уже недавними, имеющими отношение, на мой взгляд, больше к социальным проблемам советского строя, чем к межнациональным. С Гусейном оказался солидарным и его приятель Владимир.
Я работал здесь торговым работником. Мы имели хорошую гастрономию, базу. Мы получали хорошие продукты, товары. Здесь местному населению нет. Сразу бух, машины, фуры, муры, пошла в Грузию. У нас такая, я вам скажу маленький пример, колбаса называлась сухумская. Когда приходишь получать, они давали накладную распечатать, что вы уже получили. А эта фура пошла туда. Почему я говорю? Значит, я с мясом связан. Я работал там 30 лет в одном месте. Все, что у боя было хорошего, то туда и шло.
Что у них там есть? Здесь все есть. А у них что там есть? У них там ничего нету.
А здесь что есть?
Ну как здесь? Фрукты, природа какая, горы, море. А у них этого же нету. А здесь все хорошее, и вот зато они с Абхазии 90-95% национального дохода все забирала Грузия. У нас ничего не было здесь. Мы как колония у них были.
По мнению Гусейна, и сегодня Грузия заинтересована в том, чтобы Абхазия испытывала экономические трудности.
Каждый год специально делают такой набеги, чтобы сюда отдыхающие не приезжали, боялись, что здесь война. Чтобы экономика портилась всегда абхазская. Я вам говорю, что здесь грузинам делать нечего. Россия?
Без России, конечно,
не попадем. А как же? Мы без России никак не можем.
В мае 1997 года ученый Сергей Шамба был назначен на должность министра иностранных дел Абхазии, а через год после этого он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук. Естественно, что его анализ современных грузино-абхазских отношений также не избавлен от исторических аргументов.
У нас всегда настрой был на независимость. Это не выбор сегодняшнего дня, это исторический выбор. За это боролись поколения наших. Предки боролись за это, наши деды, наши отцы, мы, дети наши будут бороться. Это однозначно, это менталитет связан с этим. Потому что абхазы государственный народ, у нас государство с тысячи лет было, больше тысячи лет, было царство абхазское существовало. И вообще есть такая абхазская кодекс, абсора называется, который расписывает все бытовые, идеологические, весь такой комплекс национальных интересов. И он как раз предполагает, основная мысль этого вот кодекса чести, что эта земля дана Богом, и главная задача абхазцев – ее защищать. То есть не семью свою, не жизнь свою, а именно землю. И поэтому абхазцы воевали со всеми великими империями. Этот регион был геостратегически важным пунктом всегда. За него всегда шла борьба великих держав. И сейчас это продолжается на наших глазах. Поэтому у нас сегодня осталось на своей земле 100 тысяч, а за пределами гораздо больше живет абхазов. Так что это последовательная борьба за независимость. Мы неоднократно говорили о том, что вот это вот искусственное наше соединение в Грузинскую ССР, оно было против воли нашего народа сделано. И даже в советское время мы были единственным народом, абхазы, маленьким народом, который через каждые 10 лет с политической мотивацией массовые народные выступления организовывал, потому что мы никогда с этим не соглашались. За время существования независимого грузинского государства, после распада Российской империи, после распада Советского Союза, Грузия как независимое государство около 20-21 год существовало. И за это время 8 агрессий совершило против абхазов и против осетин, если взять. Все они плачевно для него закончились. Все до одного закончились поражением.
Говорил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. Однако высказывания многих моих собеседников наталкивали на мысль, что история взаимоотношений двух соседних народов не избавлена от мифов, которые уже сами абхазцы с трудом отличают от правды.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Всю первую половину часа сегодня мы посвящаем зарисовке настроений в Абхазии, которую сделал наш корреспондент Олег Кусов.
Житель Сухуми Константин обвиняет грузинских историков.
Они делали всякие всячины. Одно время писали, что только что, мол, абхазцы — это не абхазцы, это пришельцы, с гор спустились. Как государство Абхазия была равноправной с Республикой Грузии. Мы все учились в России, наши дети учатся, мы получаем пенсию российские, паспорта мы имеем, мы как россияне. Я, например, когда еду в Россию, российский гражданин, я так представляю себе.
Мой собеседник Олег Басария утверждает, что грузинские власти пытались ассимилировать абхазцев.
Они разные теории выдвигают. То есть одна из теорий, то есть, что абхазы — это какая-то этническая группа грузин. Это никому неприятно будет слушать. То есть, тем более это не соответствует абсолютно действительности. Это пропаганда, это просто разговоры, которые ничем не подтверждены. То есть хотели нам сказать, что вы не абхазы, а вы грузины.
Представительница старшего поколения, жительница Сухуми Этери Мироновна, рассказала, что власти Грузии даже в советские времена проводили грузинизацию абхазского населения.
Уже мне 72 года, я знаю, и мы всю жизнь, это политика их. Ну что, если наши школы закрывали, если меня в русскую школу не пускали, это чудом, с трудом удалось папе меня определить в русскую школу. Для них это, знаете, они как играли с абхазскими детьми, им лишь бы дети были в грузинской школе. Они пятерки ставили ни за что, он первый класс окончил и вообще не зная азбуки даже грузинской, а пятерки получал. Им надо было вот, чтобы заинтересовать как-нибудь, чтобы абхазские дети там, а знания, что не получит, их это не интересовало. Кому это бы нравилось? Какому народу?
Этери Мироновна полагает, что грузинам Абхазия нужна, но без абхазцев.
Абхазы, что ли, им нужны? Естественно, в Абхазию. Видите, какое море, горы, природа прекрасная. Они же хотят чистое поле, не абхазов. Не зря их война их называлась «Чистое поле». Им не абхазы нужны, им нужны наше море, наши земли. России абхазцы нужны или нет? Ну, я не знаю, как вам сказать. Мы исторически уже как-то с Россией. Вот мы говорим, я вот училась в Ленинграде в аспирантуре, у меня спрашивал мой шеф: вы мыслите по-абхазски или по-русски? И я тогда задаю: да, я мыслю по-русски, я вначале по-русски, а потом уже перевожу на абхазский язык. Вот у нас уже это впиталось, все это отношение моих сокурсников, друзей, это к нам, я вижу, я думаю, что... Не земля им только нужна, я думаю, что и мы им нужны. Не просто так. У нас взаимная такая тяга друг к другу. А ведь когда еще Абхазия вошла в Россию? Без Грузии ведь она вошла в Россию. Если вас кто-то любит, естественно, вы тоже будете к нему также взаимно относиться.
Сухумский художник Виталий соглашается с тем, что без России Абхазия не выживет.
Это маленькое такое государство, которое не может содержать и экономически, и физически со всех сторон без поддержки. Такую мощную поддержку только с Россией, больше не с кем. И мы это все прекрасно понимаем. Думаю, Россия это понимает и поддерживает. Правда, в ельцинское время отношение к Абхазии было совершенно другое.
Но при этом, по мнению юриста Олега Басарии, Абхазия должна быть независимым государством, которое имеет с Россией тесные партнерские отношения.
Какие формы интеграции Абхазии будут с Россией? То есть в настоящий момент как бы и руководство нашей страны, и, собственно говоря, весь народ нашей страны, мы стоим на принципах того, что Абхазия должна стать независимым суверенным государством. То есть независимым в полном смысле этого слова, как любое другое государство, считая там любые европейские государства. Но, как говорится, полной независимости на свете не существует. Полностью независима только обезьяна в джунглях, наверное. И поэтому, разумеется, каждая страна, она выбирает какую-то другую страну, тем более такая маленькая, как Абхазия, с которой она будет более тесно сотрудничать, более тесно будет интегрироваться и, соответственно, будет налаживать какие-то особые доверительные отношения. То есть это мировая практика, которая сложена во всем мире. И при этом, сохраняя за собой независимость, а Абхазия, я считаю, что это мое личное мнение как гражданина Абхазии, поскольку я не наиболее тесно интегрироваться с Россией. То есть это связано, во-первых, чисто с географическим положением Абхазии, а во-вторых, с той деятельностью, которую Россия осуществляет в Абхазии и на Кавказе.
Житель Сухуми Олег Басария винит в межнациональных распрях главным образом грузинских политиков.
Для руководства Грузии это попытка сплочения народа Грузии вокруг какого-то внешнего противника. Вы посмотрите, вот в Грузии в новейшей истории после распада СССР было 3 президента. И каждый из этих президентов, он начинал какую-то свою войну. То есть Гамсахурдия в Осетии, Шеварднадзе в Абхазии, Саакашвили в Осетии, если бы его не пресекли, в Абхазии бы еще развернул. Видя в Абхазии и в Осетии это такого внешнего врага, который поддерживается другим внешним врагом в России, Грузия сплачивает вокруг себя свое население. То есть они говорят, вот видите, вот у нас хотят отобрать Абхазию, у нас хотят отобрать Осетию. То есть я считаю, что как бы Абхазия это как бы такие вот предлоги, и все они как бы хотят примерить на себя, знаете, шапку великого собирателя грузинских земель и так далее. То есть это чисто такие пиар-компании, которые вот именно позволяют элите удерживаться у власти.
Абхазия остается де-факто независимой уже почти 18 лет, и уже вернуть ее в Грузию невозможно, убежден министр иностранных дел республики Сергей Шамба.
Сейчас, после осетинских событий, когда мировое сообщество, по крайней мере те, кто может объективно оценивать ситуацию, видят, что произошло. Мы надеемся, что на этот раз, может быть, поймут, что невозможно нас объединять в одно государство. Что это постоянная нестабильность и постоянное кровопролитие. Да, это болезненный выбор. Для кого-то должен быть болезненным. Или для осетин, или для абхазов, или для грузин. Но совершенно очевидно, что уже сложилась реальность. С 90-го года, как независимость мы признали, мы не существуем в пределах грузинской государственности. Мы независимо существуем. Все попытки нас вернуть силой закончились неудачей и полным провалом для Грузии. Значит, нет такого резерва силового потенциала у Грузии, чтобы нас вернуть. Нету. Ну так зачем же тогда держать ситуацию в постоянном таком лихорадочном состоянии?
С министром иностранных дел республики Сергеем Шамбой солидарен молодой сухумец Дмитрий.
Ну, на Кавказе так сложилось, что в менталитете народном не забывать обиды и оскорбления. И последние более десятка лет со стороны Грузии ничего, кроме оскорблений и намерений ущемить, обделить нас в чем-то, мы не видели. Поэтому, естественно, каждый житель нашей республики, гражданин, все те, кто считают себя гражданами этой страны, считают, что ничего хорошего от Грузии нам ждать не приходится. И в соответствии с этим выстраивается наша линия поведения в отношении Грузии, отношения. В этом духе мы воспитываем своих детей.
Так называемое тесное сотрудничество между Абхазией и Россией приведет к тому, что абхазы уже скоро поймут, кто на самом деле для них более желанный сосед. Убежден грузинский политолог Сосо Цискаришвили.
Когда мы говорим о конфликтах якобы межнациональных, конечно, в этом есть доля истины, уже судя по результатам. Хотя эти конфликты зарождались и организовывались очень сознательно, и реальных основ для такого противостояния в свое время не было. Я думаю, что, конечно, ошибки, которые допускались руководством Грузии в течение прошедших лет, были очень искусно использованы авторами этих противостояний, которые находятся не далее, чем в Кремле, и, соответственно, их проект был успешно реализован, объявлено Абхазия независимой страной. Почему так происходило? Во-первых, с одной стороны, огромная пропаганда антигрузинская, организованная, и с другой стороны, ничего не делание грузинскими властями для того, чтобы страна стала бы намного привлекательнее для Абхазии. И, конечно, эти ошибки, они привели к негативному результату. Но я думаю, что со временем вы можете понаблюдать, как через 2 года, 4 года ситуация будет меняться именно в плане общественного мнения. До сих пор Россия была представлена абхазцами только средством спасения от грузин и от Грузии. Начиная с сегодняшнего дня, можно сказать, ситуация будет меняться, исходя из реалий, которые наступили в Абхазии, получив вместо десяток тысяч туристов, десятки тысяч солдат на своей земле. То, что Абхазия гордилась собственной независимостью, не принимая закон, скажем, о продаже земельных участков не гражданам Абхазии, конечно, такие детали не будут ныне учитываться властями победившей, так сказать, страны. В данном случае нажим с российской стороны в бытовом плане, в социальном плане, и в экономическом, и в политическом, как говорится, степ-бай-степ, приведет абхазцев пониманию того, что, возможно, Грузия станет спасением для спасения абхазского гена.
Так считает грузинский политолог Сосо Цискаришвили. Сегодня в республике проживает примерно 90 тысяч абхазцев. По данным Тбилиси, в 1993 году в результате боевых действий Абхазию покинуло почти 250 тысяч грузин. Их мнением о будущем Абхазии в республике никто не интересуется.
Картину настроений в Абхазии нарисовал наш корреспондент Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Руководитель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева приехала в Ингушетию, чтобы ознакомиться с ситуацией с правами человека в республике. Одна из главных целей поездки – обсудить с властями и правозащитниками гибель Магомеда Евлоева, владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру». В Перми на месте падения пассажирского Боинга 737 компании «Аэрофлот Норд» завершены все поисковые работы. Продолжается опознание 88 погибших. Грузия передала России тела двух штурманов российского бомбардировщика, сбитого во время боевых действий в Южной Осетии. Остается неизвестной судьба командира экипажа самолета. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хопс-Хефер, завершая двухдневный визит в Тбилиси, заявил, что для Грузии дорога в Союз остается открытой. Глава НАТО отметил, что Россия поставила себя в изоляцию после вторжения в Грузию и признания независимости Южной Осетии и Абхазии. В результате российско-грузинского конфликта в военной инфраструктуре Грузии, по предварительным данным, нанесен ущерб в 200 миллионов долларов. По словам главы МЧС Сергея Шойгу, на территории Южной Осетии были разрушены более 2500 жилых домов. Военный бюджет России в будущем году будет увеличен на 27%, заявил российский премьер-министр Владимир Путин. В Минске произошло столкновение между участниками несанкционированной акции белорусской оппозиции и милиции. Легкие травмы получили несколько демонстрантов, никто не задержан. Пакистанское командование отдало приказ открывать огонь в случае любых попыток провести рейды на пакистанскую территорию со стороны Афганистана.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. «Мораль и правосудие. Процессы против бывших коммунистических лидеров в Европе». И рассказ об общероссийской образовательной программе «Успешное чтение». В Варшаве проходит суд над бывшими руководителями коммунистического режима по обвинению в преступлениях, совершенных в ходе чрезвычайного положения, объявленного в Польше в 1981 году. Кроме тогдашнего президента страны, генерала Войцеха Ярузельского, на скамье подсудимых оказались и ряд других бывших функционеров. Суд над этими весьма престарелыми людьми представляет собой серьезную моральную дилемму, причем не только для польского общества, но и для других бывших коммунистических стран. К примеру, в Праге на днях приговором к 6-летнему тюремному заключению закончился суд над коммунистическим прокурором Брожевой, которая 60 лет тому назад послала на виселицу демократического политика Милоду Гаракову, единственную женщину, приговоренную к смертной казни за политические взгляды. Непростому отношению к этим поздним судам над деятелями коммунистических режимов посвящен материал моего коллеги Ефима Фиштейна.
Напомню, что в ходе чрезвычайного положения, объявленного в Польше в 1981 году, после того, как коммунистические власти поняли, что с оппозиционным движением «Солидарность» другими методами справиться они не смогут, в столкновениях с силами безопасности и армией погибло несколько десятков человек, тысячи были брошены в тюрьмы. Кроме самого генерала Ярузельского, на скамье подсудимых держат ответ и другие функционеры коммунистического режима, ответственные за кровавую расправу. Тогдашний министр внутренних дел Чеслав Кищек, глава компартии Станислав Каня и четверка их ближайших сотрудников. Большинству из них далеко за 80. Михаил Горбачев, призванный судом в качестве свидетеля защиты, ехать в Варшаву отказался, но в интервью радиостанции «Эхо Москвы» выразил по отношению к действиям генерала Ярузельского полное понимание. Сторонники дряхлого генерала вообще считают, что в данном случае главную роль играет мстительность нынешнего президента Леха Качинского, который и сам тогда отсидел 11 месяцев в тюрьме за свою оппозиционную деятельность. Итак, с чем же мы в данном случае имеем дело? С поздним торжеством справедливости или с удовлетворением чувства мести? Этот вопрос я задал польскому ксёндзу, патеру доминиканского ордена Томашу Достатни.
Я думаю, что...
Мне думается, что свою роль играет и один, и другой фактор, каждый понемногу. Но важен и третий фактор, политический. Говоря о торжестве справедливости, следует помнить, что введение военного положения в Польше было не только переломным моментом в истории страны, но и источником массовых человеческих трагедий. Чувство справедливости требовало привлечения к ответственности людей, виновных в этих трагедиях, вроде генерала Ярузельского, генерала Кищика и Станислава Кани. Другой вопрос, как должна выглядеть справедливость через 20 лет после падения коммунизма. Но говоря о мести, нельзя забывать, что те же самые люди, которых сейчас судят, впоследствии способствовали мирной передаче власти в рамках круглого стола с оппозицией. С их стороны тоже требовалось немалое мужество, чтобы пойти на такой компромисс в то время, когда в стране еще находились советские войска, и коммунизм еще сохранял власть в соседних странах. Все они крайне престарелые люди. Лет 15 или 18 тому назад такой процесс был бы более логичным, чем сегодня. Но тогда суд над ними был совершенно исключен. У всех в памяти еще была атмосфера компромисса, царившая в дни круглого стола. С одной стороны, осудить преступление необходимо, но с другой стороны, сделать это надо так, чтобы не было унижено человеческое достоинство дряхлых стариков. Может быть, следовало констатировать, что судить их будет история и Господь Бог.
Но и тогда были расстреляны десятки поляков. Даже одиночное убийство не подлежит сроку давности, а ведь с тех пор не прошло и 30 лет. Какие же чувства должны испытывать родные и близкие погибших, зная, что убийцам ничего не грозит?
Это правда. Поэтому я считаю такой процесс обоснованным. Следует, однако, помнить, что юридическая сторона дела не так проста, как кажется. Нелегко доказать тогдашнему министру внутренних дел, что он приказал своим подчиненным стрелять в людей на поражение. Ведь для того и было введено чрезвычайное положение, чтобы действовали комендантский час и декреты об осадном положении, допускающие применение силы. Декреты подписаны членами Совета по безопасности и утверждены Сеймом. Иными словами, здесь много юридической казуистики. Положительно, что все обвиняемые, кроме генерала Кищика, который сказался больным, изъявили готовность предстать перед судом. Что касается Войцеха Ярузельского, то судят его не только за 81 год, но и за события 70 года, когда он, будучи министром обороны, использовал армию для разгона бастующих судостроителей Гданьска и Гдыни. Тогда от пуль погибло тоже полтора десятка рабочих. Справедливость, конечно, должна восторжествовать. Но следует помнить, что самый справедливый приговор выносит не человек, а история и Господь Бог. Практически невозможно провести такой суд, который обеспечил бы справедливость на этом свете.
В зале суда в огромном количестве представлены российские средства массовой информации. В России вообще воспринимают этот процесс как русофобский выпад польского руководства. А ведь генерал Ярузельский в своей защите утверждает, что ввел чрезвычайное положение именно для того, чтобы упредить советское вмешательство, которое, по его мысли, было бы для Польши гораздо большей трагедией. Как вы объясняете это российское непонимание того факта, что Ярузельский валит вину на Советский Союз, который и выдает за главного преступника? Спросил я ксёндза-доминиканца Томаша Достатни.
Ответить на этот вопрос несложно. Сегодня, осенью лета Господне 2008, в отношениях между польским и российским государствами царит напряженность, причиной которой отнюдь не сводится к вторжению в Грузию. И заявление Михаила Горбачева в пользу Ярузельского, и освещение процесса в российских СМИ являются отражением этой напряженности. Они стремятся представить дело так, что польское общество ищет повод для демонстрации своей русофобской сущности. Но это грубо искажает ситуацию. В последнее время в нашей печати появилось немало текстов, среди них хочу привести статью Адама Михника в газете «Выборчий», где проводится четкий водораздел между осуждением грузинской авантюры Кремля и высокой оценкой русской культуры и русского народа, которому разумный поляк не может питать никакой ненависти. Недопустимо смешивать отношение к народу с отношением к действиям нынешнего кремлевского руководства. Такого мнения придерживаюсь и я.
Оценка католического священника Томаша Достатни, как мы видим, далека от черно-белой однозначности. В соседней Чехии за прошедшие годы удалось привлечь к суду лишь немногих коммунистических правителей. Но аналогичные моральные дилеммы возникают даже тогда, когда к суду привлекаются люди престарелого возраста, чья ответственность вполне конкретна. К 6 годам заключения была приговорена 87-летняя Людмила Брожева-Поледнова, которая, будучи молодым прокурором, в 1950 году потребовала смертной казни для героини антифашистского и антикоммунистического сопротивления Милады Гораковой. Вправе ли современная юстиция судить за преступления, совершенные почти 60 лет тому назад? Такой вопрос я задал бывшему диссиденту и близкому сотруднику Вацлава Гавела Джону Боку, основателю общественной организации «Соломон», следящей за тем, чтобы чешская судебная система не допускала процессуальных нарушений.
Я глубоко убежден в том, что за преступные деяния, как бы давно они ни были совершены, нужно нести уголовную ответственность. Признание старых преступлений несущественными свидетельствует о душевном нездоровье общества. Стоит вспомнить о роли, которую после Второй мировой войны сыграл Нюрнбергский трибунал над нацистскими главарями. На его вердикты ориентировались органы правосудия в аналогичных процессах. После бархатной революции и распада советского блока у нас возобладало непротивленческое и примирительное настроение по отношению к тоталитарному прошлому, словно коммунистические преступления следует судить по иным иным меркам, чем нацистские. На мой взгляд, преступления коммунизма в каком-то смысле еще страшнее фашистских, ибо их жертвами были собственные сограждане, люди той же культуры и того же происхождения. Речь ведь идет не только о расстрелянных, повешенных и замученных. Речь идет о полном разложении общества, о попытке искоренить основополагающие принципы христианской цивилизации Европы. Если оставить эти деяния без общественного осуждения, без покаяния виновных, они бумерангом вернутся к нам в будущем. Считаю, что каждый, кто повинен в таком надругательстве над своими согражданами, должен знать, что возмездие неизбежно. Только наказание открывает путь к катарсису, после которого возможно прощение. Важно, чтобы и сами виновники могли понять смысл ими содеянного и испытать чувство вины. А это возможно только тогда, когда суд современников ясно укажет, в чем состав преступления и какое наказание из него вытекает.
А как отнестись к утверждению, что обвиняемые в польском процессе всего лишь подписывали декреты, но не отдавали приказов к убийству?
Судебный процесс в Польше я приветствую. Возьмем пример Чили. Там тоже можно до бесконечности вести споры о том, в чем повинен или невиновен Пиночет. Может быть, он тоже расстрельных приказов не отдавал, но эксцессы были, и он несет за них ответственность. Именно поэтому, когда он прибыл с визитом в Чехию, я подал на него в суд из чистого принципа. Раз он допустил человеческие трагедии, он же должен нести за них ответственность. Для меня неприемлемы методы и воззрения Сальвадора Альенде, но не менее неприемлемы и злоупотребление властью, мучение и исчезновение мирных граждан. Эти принципы применимы к любому государству, независимо от общественного строя. По той же причине, например, для меня неприемлемо поведение нынешних российских властей, неприемлемо то обстоятельство, что никто не понес ответственности за Чечню, где были совершены преступления против человечности и геноцид. Возвращаясь к моей стране, скажу, что считаю правильным осуждение бывшего прокурора Брожевой. Глядя на дряхлую старушку с трогательными очками на носу, кое-кто может ей посочувствовать. Что тут прошлое поминать? Меня это не смущает. Я с уважением отношусь к ее возрасту, но не могу с уважением относиться к ее прошлому. Если она сама не в состоянии почувствовать раскаяние за содеянное, то о вине ей обязано напомнить общество. Для того и существуют законы, для того и существует право.
От того мамы законы, от того мамы право.
Мнение чешского правозащитника Джона Бока.
Мораль и правосудие о дилемме в процессах против бывших коммунистических лидеров в Восточной Европе рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В течение двух последних недель мы говорили о том, почему дети так мало читают. Что тому виной? Интернет, нежелание или неумение родителей привить детям привычку читать, отсутствие интересных книг или неправильное оформление детской литературы. Задачу приобщить детей к чтению ставит и общероссийская образовательная программа «Успешное чтение». И в ее рамках уже действует немало интересных проектов, рассказывает Татьяна Вольская.
Проект «Успешное чтение» придуман теми, кто обеспокоен, что современные дети мало читают. С одной стороны, опыт воплощения больших программ часто бывает неудачным, с другой, многое зависит от того, кто и как берется за дело на местах. Среди явно успешных программ проекта – приз детской признательности за открытие планеты книг или приз размышления о маленьком принце, куда ежегодно номинируются писатели, ученые, педагоги, библиотекари, издатели – Причем школьники поддерживают своего номинанта в интернете, на выставках, презентациях, в специально организованных играх. Как сделать, чтобы дети читали? Да прежде всего предложить им интересные книжки, говорит призер 2008 года писатель Александр Житинский.
Я издатель, кроме всего прочего. Я пытаюсь давать ту литературу, которую мне кажется правильной, нужной. Когда я вижу, что происходит на книжном рынке, это не может не вызывать изумления. Я понимаю, что бороться с этим, в общем, практически невозможно. Но участвовать в этом еще более невозможно. Да, есть очень много книг достойных. Есть издатели достойные, в том числе и детские. Но том задают вот эти массовые тиражи. Это в среднем, конечно, литература очень плохая. Думаю, что детская литература происходит то же самое. Успешное чтение, видите ли, что значит успешное? Много прочитали или прочитали то, что нужно? Я считаю, что прочитали то, что нужно, и те, кто должен прочитать. Очень важно, чтобы человеку книга попала вот в тот момент, когда он должен ее прочитать. Потому что дальше эффекта уже не будет. И, безусловно, здесь все зависит от организаторов. Какие книги все-таки они отберут для того, чтобы пустить их в детские, так сказать, массы? Как они сопроводят эти книги? Конечно, все это можно назвать манипуляцией детским сознанием. Да, вот, взяли 1000 человек первоклашек, кинули им текст. Но, а как еще воспитывать, понимаете, если не давать детям те книжки, которые кажутся вам хорошими? Они же сами не пойдут в магазин и не выберут. Они еще не умеют этого делать. Даже старшие школьники не умеют. А уж про малышей ничего говорить. Поэтому весь вопрос успешного чтения – это вопрос создания правильного оргкомитета коллективом единомышленников. Я в оргкомитете совсем недолго, но то, куда я попал, мне нравится, потому что мне кажется, что люди совершенно правильно подходят к тому, чтобы прививать детям с малого возраста вкус хорошей литературе. А что такое хорошая литература? Литература с неким смыслом. Добрая литература, веселая литература, совсем не назидательная литература. Это литература человеческая, другого слова я не подберу сейчас. Но я знаю, насколько вот эти установки больших издательств влияют на молодых авторов. Они начинают писать что-то свое, вот, с доверием к миру, а потом выясняют, что это никому не нужно. Что тем, которые сидят и определяют тиражи, нужно совершенно другое. Слава богу, еще они не стали это все внедрять для совсем малышей писать про кремлевский гламур там, или что-нибудь такое. А это возможно, понимаете, ведь это все заразительно. Успешное чтение для меня – это успешный отбор и, ну, если не принудительное, то как-то организованное прочтение этих книг. Потому что, кроме всего прочего, когда все читают одно, ну, допустим, весь класс, школа читает одну и ту же книжку, возникает обмен мнениями, понимаете? Иначе один читает одно, другой другое, и поговорить им не о чем.
Большой опыт приобщения детей к книге в Петербургском лицее номер 590, говорит его сотрудник Владимир Зайцев.
Это работа командная прежде всего, и очень много зависит от того, какую команду, какой коллектив мы создадим в школе. Вот у нас этим занимаются, кроме учителей литературы, еще педагоги дополнительного образования, учителя информатики, библиотекарь, администрация в том числе. Такая замечательная команда, совершенно в разных жанрах, как бы люди по специальности должны работать, но объединились мы вот на этом проекте.
В этом лицее дети читают и благодаря усилиям учителя истории и обществознания Елены Пономаревой.
Школьная литературная программа еще в детстве мне казалась, скажем так, отобрана, ну, не совсем так, как мне бы этого хотелось. Она изменилась очень сильно за то время. Хотелось читать что-то необязательное. Не подумайте, что я против классики. Я во время своих уроков, когда мы говорим об истории России 19-20 века, пытаюсь завязать диалог между литературой и историей, поскольку здесь есть прямая, живая связь. Но иногда хочется вот выйти за рамки того обязательного списка. Я веду уроки по истории, я уже много лет совершенно интуитивно дала пятиклассникам задание на лето прочитать роман Вальтер Скотта Айвенга. После прочтения этого романа проблемы европейского средневековья становятся близки и понятны. У детей появляются персонажи, которых они воспринимают вроде как знакомых. Поэтому любые сложные процессы истории становятся понятнее, ближе. Возникает такое единение, такая возможность именно вот диалога, то, к чему призывает проект «Успешное чтение». И я думаю, что сам проект очень важен именно для того, чтобы возник диалог между взрослыми и детьми вокруг книги, вокруг прочитанного.
А что может сделать издатель? Говорит представитель московского издательского дома «Самокат» в Петербурге Дмитрий Яковлев.
Один, наверное, из основных путей доступности книги – это книжный магазин.
Мы столкнулись с проблемой, что большинство сетевых книжных магазинов принадлежит как раз-таки вот этим монстрам издательству. И попасть в эти книжные магазины практически или невозможно, или достаточно сложно. И мы решили выбрать несколько другой путь для себя и пойти непосредственно напрямую к нашему потенциальному читателю. Мы не были уверены, что он может стать нашим читателем. И два из путей, которых мы выбрали, это детские библиотеки, у которых мы сразу же нашли огромную поддержку, и школы, которые тоже нас достаточно активно поддержали. И одна из главных позиций издательства – это то, что, на наш взгляд, ребенок должен сам выбрать книгу, у него должно быть это право выбора. И он может, в общем-то, читать, что попало. Это его выбор. Он может читать какие-то коммерческие массовые проекты, которые достаточно сложно отнести к так называемой высокой литературе, но рядом с этим у него должны находиться книги, которые можно отнести к хорошей литературе. Одна из книг, которая у нас была издана, это книга Даниэля Пиннака «Как роман», такое антипедагогическое эссе в защиту чтения. Автор, который уже больше 20 лет преподает литературу во Франции, делится своими секретами преподавания, и в конце он выдает такой список прав читателей.
Подробнее об этом один из руководителей проекта «Успешное чтение» Татьяна Галактионова.
Даниэль Пиннак является номинантом приза детской признательности за открытие приобщения к миру чтения «Маленький принц». Именно за эту книгу «Как роман» – совершенно уникальная вещь. Во многом действительно позиция Даниэля Пиннака определила какие-то наши ценностные ориентации. И вот те права читателя, которые мы сформулировали, даже вынесли на личный диплом участника проекта, они действительно взяты из книги Даниэля Пиннака. Не читать, перечитывать и пропускать скучные места, не дочитывать книгу до конца, если она тебе не нравится, брось и возьми другую, перечитывать одну и ту же книгу столько, сколько захочешь, право читать, что попало, право читать запоем, право читать, где попало, читать вслух, начинать с любого места, ты можешь сразу прочитать конец книги. Право молчать о прочитанном, право делиться своими мыслями и впечатлениями, ну и, наконец, главное – получать удовольствие от чтения. Вот эта позиция, которая определяет, в общем-то, подход в нашем проекте и то, что объединяет нас с позицией издательства «Самокат».
Хорошо говорить о детском чтении в кругу просвещенных взрослых. А что говорят сами дети? Читают ли они? За ответом я отправилась на ближайшую детскую площадку. И вот первая встреча.
Меня зовут Дарья.
Сколько тебе лет?
8.
А ты любишь читать?
Очень. Я люблю Николая Носова. Мишкина каша. Больше я не знаю.
Ты вот как-то сам книжки находишь? Или тебе мама дает, папа, бабушка?
Мне мама покупает.
Мама тебе читает? Или ты уже сам читаешь?
Сам.
А раньше тебе мама много читала?
Она мне почти читала.
А кто-нибудь читал?
Бабушка бывала. Папа, мама.
А маму как зовут?
А маму Аня.
Ну, вот как? Вот читающий ребенок?
Да. Он очень много читает.
Кто прилагал усилия?
Я думаю, что детский сад, в который мы ходили, раз. И, наверное, семья. Но очень долго искали, что ему понравится. Очень долго не могли найти, заинтересовать его ничем. И вот Николай Носов, он почти все произведения, повести, рассказы его прочитал. И как-то вот про мальчишек озорных ему очень понравилось. А, мы еще прочитали всего Волкова. И вот сейчас он начал читать «Не знает».
Даня, твои друзья вот любят читать?
Да, очень любят.
Нет вот такого, что им лучше на компьютере, мультики?
Бывает.
Затем я обратилась к стайке мальчишек, гулявших уже без мам, с тем же вопросом. Вы любите читать?
Да.
Смотря что.
Тебя как зовут?
Коля.
Тебе сколько?
9.
Ну, а что ты любишь?
Фантастика.
А кого? Не можешь, да?
Да.
А кто дает книжки?
Мама с папой.
А тебя как зовут?
Андрей. 9, скоро 10.
Ну, а ты читаешь что-нибудь?
Да. Всякие рассказы.
Можешь автора назвать?
Сейчас я читаю «Приключения Гарандыши».
А ты можешь сказать, что ты читаешь сейчас?
Сейчас пока нет.
А тебя как зовут?
Игорь.
Тебе сколько?
9.
Ну, а ты читаешь что-нибудь?
Да, ужастики.
А где ты их берешь?
В библиотеке.
Что лучше, мальчишки, книжка или мультик, или компьютер?
Компьютер.
Книжка.
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 Правда, у меня не создалось впечатление полной искренности последнего ответа. Мамы двух девочек, сидевшие на скамейке, похоже, честнее ответили на вопрос, читают ли ваши дети.
Практически нет. В школе, дома мало. В основном компьютер, как все современные дети.
Даша, 11 лет.
Ну, вообще читаю.
Что надо или для удовольствия?
Не могу сказать.
Вот у тебя свободное время. Ты что будешь делать?
Играть
больше?
Играть в компьютер.
Это, конечно, проблема не одной страны. Проект «Приз детской признательности» деятельности возник по инициативе Петербургского отделения Международной ассоциации чтения, с помощью которой более 100 стран пытаются приобщить детей к чтению. Татьяна Галактионова.
Когда первые 2 года проект успешно прошел в Петербурге, мы выступили на международной конференции, мы сразу же получили огромное количество заявок от партнеров из зарубежных стран, когда национальные ассоциации чтения в той или иной стране захотели участвовать. Мы разработали положение, каким образом надо провести анкету в школах, как определить номинантов-победителей. Ну и надо сказать, что в маленьких странах, ну в частности в Бельгии, это стало буквально национальным событием, когда огромное количество школ проводили эти анкеты, какие-то акции поддержки, и были представлены 2 учителя из Бельгии. То есть это, опять же, некий опыт сетевого взаимодействия уже на международном уровне. Тревогу они забили несколько раньше, чем мы. Когда они столкнулись с проблемой функциональной неграмотности, когда элементарные какие-то инструкции дети не могут прочитать, или вторичная неграмотность, то есть ребенок умеет читать, но этот навык не используется и утрачивается. И тогда пошло мощное объединение усилий. Это не является делом школы, это колоссальное привлечение социальных ресурсов. Когда спортсмены рекламируют свои любимые книги, когда политиков фотографируют с открытыми книжками за чтением, когда рок-певцы рассказывают, как они научились читать,
говорила Татьяна Галактионова.
Об общероссийской образовательной программе «Успешное чтение» рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли распад оранжевой коалиции на Украине жесткую конфронтацию между президентом и премьером? Об этом говорим с президентом Института современной политики Владимиром Лысенко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем укреплять союз с Россией.
Позиция НАТО была ясна с самого начала.
В Ингушетии очень тревожно, особенно после убийства Иглова.
Иранские работы находятся под надзором МАГАТЭ.
Думаю, это вся история. 158 лет усилий и тяжелой работы.
Предстоит построить новые объекты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».